время новостей православного мира в информационном обозрении «Седмица» в студии Марина Селенкова. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Время смирения и покаяния, рождественский пост, как он проходит в монастыре и как его следует провести мирянину. Богослужение с сурдопереводом в Одессе отметил свою третью годовщину один из самых необычных храмов Украины. Там совершаются церковные службы для глухонемых прихожан. Древнерусская жемчужина – страницы истории Свято-Георгиевского храма, построенного во времена Ярослава Мудрого. Юные аниматоры вновь прославили Днепр. Свыше 30 наград в этом году привезли с различных кинофестивалей воспитанники киноцентра «Веснянка». Зимние забавы. В преддверии Рождества в немецком городе Майнц стартовал фестиваль ледяных скульптур. Пост для верующих – это время смирения и покаяния, когда особое внимание уделяется чистоте мыслей и поступков человека. Ведь пост – это не только воздержание от скоромной пищи, это добровольное воздержание от всего, что мешает человеку приблизиться к Богу. Святые отцы говорят, что пост – это время, когда мы должны забыть о себе. Уже в ветхозаветные времена пост составлял один из элементов аскетической жизни. Постились и цари, и простолюдины для того, чтобы примириться с Богом и через воздержание принести Ему свою любовь. О том, как проходит пост в монастыре, и размышления о том, как мирянину следует провести дни поста, в нашем сюжете.
Любовь неразрывно связана с молитвой. Если нам надлежит любить людей, это означает, что мы должны и молиться за них. Монахи молятся за весь род человеческий, об умножении любви и о мире на всей земле. Монастыри всегда были благодатным островком, где человек может получать для своей души все – и отдых, и помощь, и разрешение своих проблем. Главная святыня женского Свято-Знаменского монастыря – икона Божией Матери Знамени. Этот святой образ прославился еще в XII веке. Перед иконой Пресвятой Богородицы Знамения молятся о прекращении бедствий, об умерении враждующих и избавлении от междоусобной брани. Особенно усердна молитва перед этой иконой в дни разногласий в нашей стране.
Это особо почитаемая икона нашей обители, наша покровительница. К ее образу всегда люди обращались за помощью на протяжении всех веков христианства. Когда были войны, когда были и голод был, и гонения, люди прибегали к этому образу и получали помощь. И в данное время это тоже совершается.
Монастырь – это место молитвенной тишины. Монастырь – пример для мирянина. Именно здесь можно получить пример того, что пост – это время, когда человек должен научиться жертвовать собою ради других.
Обитель живет своим монастырским уставом. Хоть нас немного здесь, но мы живем дружной семьей. Мы вот здесь далеко находимся от, можно сказать, от мирской суеты. Здесь люди приезжают просто вот постоять, помолиться. Здесь такая тишина и спокойствие.
У мирских людей работа, а в монастыре – послушание. Каждый занят своим делом, никого нет в праздности. Каждый трудится там, где необходимо – на кухне, в просвирне, в огороде, в церкви или на клиросе. Время в монастыре расписано по часам. Кушение пищи начинается с благодарственной молитвы. Монастырская трапеза проста, но очень вкусна. Постные супы и каши, соленья и фрукты. Все готовится с любовью и молитвой. Но первая неделя Великого Поста в монастыре особенно строгая.
Первую седмицу поста все встречают с большим страхом и трепетом. Потому что это особая седмица, которую все должны присутствовать на богослужении, без исключения. Даже все послушания в монастыре, какие есть, они все отменяются. Трапеза не положена. Вот, первый день строгий пост, ничего не кушаем. Второй день уже можно сухоедение раз в день. Третий день уже можно пищу без растительного масла.
В первую неделю поста монастырь закрыт для прихожан. Празднословие, разговоры здесь неуместны. Сестры каждый день находятся в храме на богослужении, а затем удаляются в келье для молитвы. Игуменья Варвара говорит о том, что пост – это время, когда человек призван к преображению собственной жизни. Это время сознательных усилий, которые помогают нам приобрести иное видение мира, то, что Господь называет Царствием Божьим внутри нас. И если у мирянина нет возможности часто посещать храм, можно прибегать к домашней молитве, удерживать себя от соблазнов, которые встречаются каждый день, воздерживаться в пище и стараться найти спокойствие в душе.
Ну, пост – это как самоанализ своей жизни. Посмотреть на себя со стороны, кто я, как я живу, что в моем сердце, чем я занимаюсь. Я кого-то обижаю, или я кого-то осуждаю, или я кого-то оскорбляю. Вот, нужно все это посмотреть на себя, как я себя веду. Как я хочу, чтобы со мной поступали люди, так и я должен поступать. Нужно смотреть на себя. И главным, конечно, посту каждому человеку нужно стремиться в храм Божий по мере возможности и молиться. И самое главное, чтобы все смогли причаститься. Самое главное – покаяться в своих грехах, потому что грешат у все, а каются немногие.
Пост нужно обратить внимание на то, что происходит в твоей душе. Стал ли ты меньше осуждать других? Становится ли сердце мягче? В этом помогает молитва.
Каждый человек больше всего уделяет молитве. Конечно, мирские люди этого не могут делать, потому что они заняты работой, заняты семьями. Вот. А монахи молятся за весь мир, за себя, за своих близких, чтобы Господь дальше хранил нашу землю в мире, благополучие, чтобы не было войны, чтобы рожались дети, чтобы все было благополучно в мире.
Для того, чтобы все было благополучно в мире, каждый из нас может взять на себя какой-то духовный подвиг. Например, можно дать себе зарок никого вслух не осуждать, не раздражаться на наших ближних. Это будет драгоценнее и для Бога, и для каждого из нас, чем просто воздержание от пищи. Мы увидим, насколько изменится наше отношение к людям после нескольких недель такого духовного упражнения. Игумени Варвара говорит о том, что если бы все люди были верующими, каждый из нас боялся бы оскорбить кого-то другого, не нужно было бы ни армии, ни замков на дверях, рай был бы на земле. Если бы все мы с любовью и уважением относились друг к другу, был бы рай на земле. И время поста дано нам именно для того, чтобы мы пересмотрели свою жизнь, поработали над своей душой и над своим сердцем. Анна Регульская, Марина Полякова, программа «Седмица».
Из книги Нестора Летописца известно, что в 1037 году князь Ярослав Мудрый в крещении Георгии заложил напротив Золотых ворот храм во имя своего небесного покровителя. Свято-Георгиевская церковь имела особый статус. Она предназначалась для провозглашения и приветствия вновь назначенных епископов. В летописи отсутствует год завершения строительства, но есть день освящения – 26 ноября, и имя духовного лица, освятившего храм. Им был митрополит Илларион, занимавший киевскую кафедру с 1051 по 1053 год. Эту церковь постигла судьба большинства древних храмов Киева. Она была разрушена. В 1169 году ее разграбил и сжег князь Андрей Боголюбский. В 1204 опустошил князь Рюрик Ростиславович. В 1240 разрушил хан Батый. Свыше четырех веков церковь пребывала в руинах, но память о ней жила. Об истории древней святыни в нашем сюжете.
В Киеве на углу улиц с историческими названиями Рейтерская и Золотовородская когда-то стоял особый для Древней Руси храм.
На этом месте стоял храм Святого Георгия. Первые упоминания о нем относятся к 1036 году, когда летописец сообщал о бурном строительстве, проведенном в Киеве князем Ярославом Мудрым, когда были построены Золотые ворота, церковь Благовещения над Золотыми воротами, а также Георгиевский мужской монастырь и женский Ириненский монастырь.
В настоящее время о древнерусской жемчужине напоминает разве что столб с крестом и иконой святого Георгия на белом коне. На фундаментах исторического храма – скверик с ежиком в тумане.
Церковь Георгия известна тем, что в ней проводились интронизации всех епископов Древней Руси. То есть люди, которые возводились в сан епископа, эта процедура проходила именно в этой церкви.
Прохожие об этом даже не слышали.
Я не фотогигиеничный.
Скажите, вы знаете, что тут храм был колись?
Да.
Так расскажите.
Именно на вот этом?
Да, вот тут большущий.
Нет, об этом я не знаю.
Знаете, что тут был колись храм Святого Георгия?
Ой, сколько живу, не знал. Честно слово.
Георгиевский храм возведен в честь небесного покровителя князя Ярослава Мудрого, которого в крещении звали Георгий.
В последние годы жизни Ярослава Мудрого при первом митрополите древнерусского русского происхождения Илларионе была освящена эта церковь. Это произошло 26 ноября или по новому стилю 9 декабря, день Святого Георгия. И с того времени этот праздник на Руси начал отмечаться как еще один праздник Святого Георгия.
Один из первых монастырских храмов Киева стоял рядом с Софией Киевской. Георгиевского храма уже нет, а название сохранилось только в наименовании Георгиевского переулка. Построенный во времена Ярослава Мудрого, он простоял несколько веков. В эпоху атеизма храм был уничтожен, а на его фундаментах построили многоквартирный дом для командиров Красной армии. По иронии судьбы, люди в погонах поселились на фундаментах разрушенной церкви их же небесного покровителя, поскольку Георгия Победоносца считают защитником воинства. Юрий Грязнов, Леся Сакада, город Киев.
Киевская галерея Соборная открылась выставка тактильных икон. Она предназначена для людей, которые видят мир на ощупь. Все ее посетители смогут увидеть образы, созданные специально для того, чтобы слабовидящие и незрячие верующие смогли молитвенно обращаться к Богу. Авторами экспозиции были подобраны иконы Божьей Матери, у которых невидящие обретали зрение, а также святых, чье житие связано со слепотой и исцелением незрячих. Среди них икона Божьей Матери Почаевская, в 1596 году даровавшая зрение 40-летнему слепорожденному Филиппу. Икона Блаженной Матроны Московской, родившейся физически слепой, но духовно зрячей. А также икона святителя Луки Крымского, талантливого проповедника и гениального врача, спасшего от слепоты сотни людей и потерявшим зрение в конце жизни. Многие из картин, представленных в экспозиции, посвящены библейским сюжетам, в которых Господь дарует зрение слепцам. Далее в нашем выпуске мы расскажем о публикациях, которые на этой неделе разместили православные сайты. Интернет-обзор вашему вниманию.
Публикациях, которые мы предлагаем в нашем обзоре, вы найдете ответы на самые разные вопросы, например, на такие. Что отвечать, когда говорят, что религия – это слепая вера без доказательств? Диалог с атеистами – православные аргументы. Мы можем чувствовать правоту своей веры, но не всегда можем ее объяснить и доказать человеку неверующему. В особенности тому, у кого наше мировоззрение почему-то вызывает раздражение. Разумные вопросы атеиста могут поставить в тупик даже самого искренне верующего христианина. О том, как и что отвечать на распространенные аргументы атеистов, читайте на сайте «Православная жизнь». Когда послушание – пункт должностной инструкции? Существует послушание между родителями и детьми, послушание между супругами. А каким должно быть отношение христианина к своему начальнику? С одной стороны, верующий человек должен воспринимать начальника как человека, к которому должно относиться с уважением, а в идеале любить его и за него молиться. Но при этом взаимоотношения с руководителем могут складываться по-разному, потому что начальники бывают всякие. Как же вести себя христианину для того, чтобы не противоречить Евангелию? Ответ на этот вопрос ищите в публикации на сайте православие.ру. Взгляд церкви – труд против уныния. Наступление рождественского поста знаменует собой не только радость от возможности стать ближе к Богу, но и усиление борьбы против искушений. Силы зла постараются сделать все для того, чтобы мы не смогли подняться над ежедневной суетой, сфокусировав свое внимание на духовной жизни и необходимости внутренних изменений. Несомненно, что одним из главных их орудий на данном пути станет уныние. Святые отцы предупреждали о чрезвычайной пагубности такого состояния. Каким же образом уныние покоряет человека? И где черпать силы для борьбы с унынием? Об этом в публикации на сайте Союза православных журналистов. Как святые сидели в тюрьме? 5 историй о настоящей свободе. Кто разлучит нас от любви Божией? Никто, ничто, уже ответил апостол Павел. Это значит, что свобода непобедима. Такая свобода говорит бесстрашно 2×24, когда все остальные уверяют, что 5. Святые в тюрьме взламывали ее оковы изнутри силы своей свободы. Они страдали от каторжного труда, претерпевали издевательства, допросы, физическое насилие. Но кто мог разлучить их от любви Божьей? Среди них священномученик Климент, Папа Римский, преподобный Максим Грек, священномученик Иларион Троицкий, святитель Николай Сербский. Истории их жизни вы найдете на странице волонтерского сайта «Молодость неравнодушна». Рождественский пост. Советы и ответы священников. Зачем Господу наш пост? Какие главные ошибки совершают постящиеся? Возможно ли самостоятельно узнать свою меру поста? На что следует обратить внимание? На эти вопросы отвечают известные священнослужители на сайте «Православие и мир». Читайте и узнавайте больше, а о новых публикациях мы расскажем вам ровно через неделю.
Вы смотрите «Седмицу» и далее в нашей программе о таких событиях. Богослужение с сурдопереводом в Одессе отметило свою третью годовщину один из самых необычных храмов Украины. Там совершаются церковные службы для глухонемых прихожан. Юные аниматоры вновь прославили Днепр. Свыше 30 наград в этом году привезли с различных кинофестивалей воспитанники киноцентра «Веснянка». Зимние забавы. В преддверии Рождества в немецком городе Майнц стартовал фестиваль ледяных скульптур. В Южной столице отметил свою третью годовщину один из самых необычных храмов Украины. Церковь Святой Преподобномученицы Елизаветы расположена в крупнейшем спальном районе города. Она известна тем, что здесь окормляется община людей с полной или частичной потерей слуха. Для них каждое воскресенье и в праздники божественные литургии и исповеди проходят на языке жестов. На одном из таких богослужений побывала Наталья Марчук.
Воскресные дни и во все великие двунадесятые праздники в Одесский храм Святой Преподобномученицы Елизаветы стекается множество народа. На первый взгляд эта церковь ничем не отличается от других церквей города. Здесь также проходят божественные литургии, красиво и слаженно поет церковный хор, торжественно и чинно звучат молитвословия, прихожане поют «Верую» и «Отче наш». Но вот справа от алтаря мы замечаем отдельно стоящую группу людей. Они из мира тишины. Но они так же, как и слышащие прихожане, в полной мере с пониманием происходящего принимают участие в богослужении. Самвона для них осуществляется перевод службы на жестовый язык. Примечательно то, что некоторые части литургии переводит сам священник. Отец Святослав сурдоперевод знает еще с детства. Брат был неслышащим. Именно тогда и зародилась у него идея построить храм для людей с проблемами слуха. А теперь эту форму общения батюшка применяет в более широком кругу братьев и сестер.
Когда я решил стать священником, я думал уже о том, как бы лучше сделать служение для глухих людей. Не просто, чтобы был храм, где сопровождение идет божественной литургии, а храм, куда придет человек с проблемами слуха и полностью ощутит себя равным соприхожанином с обычным человеком.
Следует отметить, что поначалу перевод богослужения осуществлял только переводчик. Но со временем отец Святослав решил сам включиться в этот процесс, что, по его мнению, значительно отразилось на восприятии богослужения неслышащими людьми.
Я увидел, что глухие теряют интерес к богослужению. Очень сильно теряют. И мне пришлось кардинально решать этот вопрос. Я обратился к своим друзьям, которые у меня были глухие, с проблемами слуха люди, брату своему. И они однозначно сказали, что им не хватает именно пастырской опеки, чтобы пастырь знал их язык жестов.
Кроме того, для людей с проблемами слуха в храме проходят исповеди, проповеди, совершаются крещения, действует воскресная школа. И об этом знают не только в Одессе, но и далеко за ее пределами.
Были моменты, когда к нам приезжали с других епархий покрестить детей глухих, и где были крестные глухие, только из-за того, что мы, что сам священник сопровождает жест. Не переводчик стоит, а сам священник.
Это очень важно для человека глухого. Посещать храм, где переводится жестами служба. Им это понятно. Они готовятся к исповеди, к причастию. В основном духовная, конечно, польза.
На сегодняшний день в Одесском Свято-Елизаветинском храме окормляется около 50 человек, полностью или частично утративших слух. И то, что здесь осуществляется перевод всех богослужений на понятный им язык, это и огромный труд, и ценный опыт. А главное, эти люди смогли услышать проповедь о Христе и найти Бога, ощутить единение и сопричастность совершаемым в храме таинством. Наталья Марчук, Игорь Петров, информационное бюро программы «Седмица», Одесса.
Осенью этого года Днепропетровскому киноцентру «Веснянка» национальной гордости страны исполнилось 43 года. По собственным сценариям там создают уникальные мультфильмы ребятишки от 5 до 17 лет. За эти годы воспитанники «Веснянки» становились победителями многих фестивалей и выставок в разных странах. О том, какие награды они привезли в этом году, в сюжете Анны Регульской.
В любую погоду после школы ребята с радостью спешат в эти стены на занятия. В киноцентре «Веснянка» живет солнечная детская фантазия и вдохновенный труд юных аниматоров. Кипит творческая жизнь. «Веснянка» — это старейший киноцентр детского творчества в Украине. Здесь учат школьников снимать мультфильмы и воплощать киноидеи.
На «Веснянке» я занимаюсь 9 лет со 2 класса. И выбрала я ходить сюда, потому что здесь я могу раскрыть свою личность, рассказать о своих эмоциях, своих чувствах, написать какую-то историю и буквально оживить ее.
талант художника плюс технические возможности. И вот на свет рождается искусство, которое не оставляет равнодушным ни детей, ни взрослых. В переводе с французского анимация означает «оживление». Мультфильм объединяет реальность и вымысел и создает свое пространство. Мультфильм – универсальный вид киноискусства, помогающий разностороннему развитию детей. Свою первую золотую медаль юные аниматоры заработали еще в 1976 году на Международном кинофестивале в Париже, прославив Украину на весь мир. С тех пор днепропетровские дети участвуют практически во всех кинофестивалях и обязательно привозят оттуда победы. Этот год не исключение.
Только за этот год 35 наград на разных фестивалях разного уровня. Ну, я говорю о всеукраинских и международных. В Киеве недавно прошел очень серьезный фестиваль «Православный Покров». Это взрослый фестиваль, но туда приглашают и детей. И вот среди детей кинофильм «Голубая пирамидка» заработал первое место.
За всю историю «Веснянки» киноцентр завоевал сотни всеукраинских международных призов, десятки золотых медалей гран-при международных фестивалей. Но важнее всех наград – то, как светятся детские глаза, которые вершат искусство. Темы для фильмов дети выбирают серьезные.
«Веснянки» я занимаюсь уже 11 лет. За эти годы мои фильмы неоднократно занимали и призовые места, и становились просто лауреатами фестивалей. Вот последний из них, «Голубая пирамидка», занял первое место на нескольких фестивалях за прошедший год. Фильм о любви к детям, о том, что любить нужно ребенка такой, какой он есть.
Ежегодно в разных группах киноцентра воплощается примерно 28 сценариев. Для того, чтобы анализировать каждую детскую работу, даже учредили ежегодный фестивальный просмотр, своеобразный годовой экзамен под названием «Золотая веснушка».
«Золотая веснушка» – это как бы фестиваль-отчет всех групп, которые, всех педагогов, всех групп, которые работают на «Веснянке». Присутствуют все. Причем, что интересно, что на этом фестивале абсолютно все фильмы мы показываем, всех групп, даже вот какие-то этюдные, какие-то малышовые. И такой как бы изюминкой этого фестиваля является то, что проигравших нет. А в жюри – это те дети, которые сами делали. Как правило, все фильмы оказываются награжденными, все воодушевляются, и это дает им силы творить дальше.
Результат оправдывает ожидания. В этом году в номинации анимации у воспитанников «Веснянки» первое место на Международном кинофестивале «Покров» в Киеве, на Всеукраинском кинофестивале «Кинокимерии» в Херсоне, две золотые медали на фестивале «Петербургский экран» в Санкт-Петербурге, а также призы на фестивалях «Свет миру», «Белые ночи», «Аниматор», «Включайся», «Анимаевка», «Киноклик» и другие.
Мы участвовали в 26 фестивалях. С некоторых фестивалей еще не пришли результаты, но получили 31 награду. На некоторых фестивалях мы получали несколько наград разных достоинств. Ну, значимые, не знаю, конечно, и международные очень значимые, и очень важный такой фестиваль всеукраинский у нас есть, он международный, ну, как бы, вот «Кинокимерия» в Херсоне.
Это фестиваль единственный на Украине, который представляет украинский фильмы на фестиваль «Уника» международный. «Уника» – это фестиваль, которому более 80 лет, и каждой стране дается не больше часа. И на этом фестивале вот будет наш фильм, который победил, заработал в «Кинокимерии» золотую медаль, фильм «Пустыня».
Создание серьезного фильма – процесс длительный. Порой он растягивается на несколько лет. Фильм «Пустыня», который стал победителем фестиваля «Кинокимерия», автор создавала 2 года.
Он выполнен в технике сыпучей анимации. Этот фильм о том, что в любой сложной ситуации можно найти выход. Если относиться к природе и к людям доброжелательно, то это обязательно даст свои плоды.
Призы и медали – это, конечно, здорово. Но все же главное – это новые фильмы, которые еще предстоит снять. Педагоги стремятся пробудить детей к творчеству и утверждают, что сегодня «Веснянку» ценят по тем наградам, которые она получает, а через 20 лет оценят по тем людям, которые вышли в жизнь. Анна Регульская, Марина Полякова, информационное бюро программы «Седмица», Днепр.
С приходом морозов в немецком городе Майн стартовал красивый ледяной фестиваль, где мастера из разных стран Европы создают изо льда невероятные скульптуры. На выставке представлены не только ледяные сказочные существа, но и библейские персонажи. Для изготовления ледяной скульптуры блоки природного льда выпиливаются из ледяного покрова различных водоемов. В своем необычном зимнем творчестве мастера используют не только природный, но также искусственный лед. Чтобы его изготовить, применяются специальные агрегаты. В процессе его создания идет постоянная циркуляция воды, поэтому в таком льду образуется меньшее количество пузырьков воздуха, и он совершенно прозрачен. Соответственно, искусственный лед дольше не тает и обладает большей прочностью. Ледяные композиции при отрицательных температурах способны сохраняться практически вечно, а ледовые скульптуры высотой около метра зимой способны простоять на открытом воздухе от 2 до 3 месяцев и все это время радовать окружающих. Это была последняя новость сегодняшнего выпуска. До встречи ровно через неделю. До свидания.